Календарь событий. 31 октября в Америке празднуется знаменитый праздник Хэллоуин, канун Дня всех святых. Говорят, Хэллоуину не менее 2000 лет. Истоки этот противоречивый праздник берет из кельтской культуры. У кельтов существовали начало времен года. Их было 4. Самый Самайн, то бишь Хэллоуин, знаменовал собой приход зимы и отмечался 31 октября. В 7 веке папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, желая отвлечь английский народ от языческих обычаев. Позже 2 ноября стало Днем всех душ, когда поминали всех умерших. Однако традиции сохранились в народной памяти, и победить их до конца так и не удалось. Сейчас праздник возвращается в Европу. Он также популярен и в некоторых азиатских странах. Дети наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам, требуя сладостей. Также устраивают маскарады и выставляют в окно полую тыкву с вырезанными глазами, ртом и свечкой внутри, чтобы отпугнуть духов. Кстати, тыква – изобретение американцев. А до того в Ирландии и Шотландии страшные маски, в которые потом вставлялись свечки, вырезали из репы картофелин, в Англии – из свеклы. Первого октября в 1958 году Борис Пастернак написал письмо Никите Хрущеву. В 1958 году Борис Пастернак стал вторым писателем из России после Ивана Бунина, удостоенным Нобелевской премии. Присуждение премии было воспринято советской пропагандой как повод усилить травлю на писателя. На него оказывалось давление. Он был исключен из Союза писателей СССР, публиковали статьи против него и его романа «Доктор Живаго». Тогдашний первый секретарь ЦК ВЛКСМ Семичастный сообщил, что советское правительство не будет чинить Пастернаку препятствий, если он захочет выехать из страны. В телеграмме, посланной в адрес Шведской академии, Пастернак писал: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ». По советам адвокатов из Всесоюзного агентства по охране авторских прав 31 октября 1958 года Пастернак написал письмо Хрущеву. Вот этот текст. «Уважаемый Никита Сергеевич, я обращаюсь к вам лично, ЦК КПСС и советскому правительству. Из доклада Семичастного мне стало известно о том, что правительство не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР. Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно от нее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе. Осознав это, я поставил в известность Шведскую академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен». Борис Пастернак. Не нам судить, прав или не прав был Пастернак, отказываясь от главной литературной награды мира – Нобелевской премии. Но он держался достойно и уезжать из страны не хотел. Он говорил, что он не смог бы жить в повседневности Запада. Борис Пастернак умер от рака легких 30 мая в 1960 году в Переделкино. Сотни людей пришли проводить его в последний путь. В ночь с 31 октября на 1 ноября в 1961 году тело Сталина вынесли из мавзолея. Иосиф Сталин умер 5 марта в 1953 году. 9 марта того же года он был похоронен в мавзолее на Красной площади. Вскоре, после 20-го съезда партии в 1956 году, на партийно-производственных собраниях, обсуждавших итоги съезда, стало все настойчивее звучать мнение о том, что пребывание тела Сталина в усыпальнице Ленина несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями. Осенью 1961 года, накануне 22-го съезда КПСС, рабочие Кировского и Невского машиностроительных заводов предложили переместить прах Сталина в другое место. Такое же предложение выдвинули рабочие Московского завода имени Владимира Ильича. 22-й съезд поддержал предложение и постановил: мавзолей на Красной площади создан для увековечения памяти Ленина, впредь именовать мавзолей Владимира Ильича Ленина. Прах Сталина было решено перезахоронить на Красной площади за мавзолеем. Руководители страны отдавали себе отчет в том, что решение о выносе тела Сталина из мавзолея может спровоцировать беспорядки в стране. Поэтому акцию проводили тайно и тщательно к ней готовились. Поздним вечером 31 октября в 1961 году в обстановке абсолютной секретности под предлогом репетиции парада к 7 ноября оцепили Красную площадь. Вход в мавзолей, а также вырытая могила были закрыты фанерными щитами. На месте находились только похоронная команда, многочисленная охрана и комиссия по перезахоронению. Тело вождя было помещено в гроб. 8 офицеров вынесли гроб из мавзолея, поднесли к могиле, на дне которой из 8 плит был сделан своеобразный саркофаг, и поместили на деревянной подставке. После короткой паузы солдаты на веревках опустили гроб в могилу. По русскому обычаю, кое-кто из присутствующих бросил по горсти земли, а солдаты закопали могилу. Вопреки ожиданиям, новость о выносе тела Сталина из мавзолея страна восприняла достаточно спокойно. В 1970 году на могиле Сталина установлен памятник работы скульптора Николая Томского. Тридцать первого октября в 1984 году было совершено покушение на Индиру Ганди. 15 августа в 1947 году Индия добилась независимости, было сформировано первое национальное правительство. Индира Ганди стала личным секретарем отца премьера и сопровождала Неру во всех зарубежных поездках. Потеряв в 1960 году мужа, Индира испытала тяжелое нервное потрясение и на несколько месяцев отошла от политической жизни. Но уже в начале, в 1961 году, она становится членом рабочего комитета Конгресса и начинает выезжать в очаги национальных конфликтов. В 1964 году Индиру постигает еще одна тяжелая утрата. Умер ее отец, Джавахарлал Неру. Для Ганди начинается сложная борьба за власть. 48 лет Индира добилась самого высокого поста в государстве. Правление Индиры Ганди было далеко не безоблачным для страны. За 12 лет власти Индиры сформировалась мощная оппозиция, которая удачно переключала недовольство народа на премьер-министра. Лучшим в карьере Индиры Ганди считается 1971 год, когда она одержала убедительную победу на выборах в парламент. Очередные выборы в 1977 году принесли поражение Индире Ганди, но она по-прежнему в центре политических событий. Прежде всего, она объявляет о создании новой партии «Индийский национальный конгресс». Затем Ганди делает еще один сильный шаг – открывает свой дом для посещения всеми желающими. В стране, где так сильны коллективистские традиции, это был шаг к победе. Через 3 года Индира Ганди снова возвращается к власти, которую сохраняет до конца своей жизни. Последний период правления Ганди оказался для нее трагичным. Неудачно проведенная операция «Голубая звезда» по обезвреживанию сикхских экстремистов привела ее к гибели. 31 октября в 1984 году двое сикхов выпустили в нее 20 пуль. Тридцать первого октября в 1892 году родился русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Родился он в Москве в состоятельной семье. Его отец был предводителем дворянства Воронежской губернии. Мать происходила из семьи текстильного фабриканта, владельца трехгорной мануфактуры. Шахматами Александр увлекся с раннего детства. Первую крупную победу Алехин одержал на всероссийском турнире, когда ему было всего 16 лет. В период Первой мировой войны Александр ушел добровольцем на фронт, был контужен. Шахматы оставались его пристрастием. Октябрь 1920 года принес ему победу на первом чемпионате Советской России по шахматам. В марте следующего года Алехин женился на активистке швейцарской демократической партии Анне Рюк. Брак с иностранкой дал Алехину возможность беспрепятственно эмигрировать за пределы России. В 1921 году Алехин выпустил книгу под названием «Шахматная жизнь в Советской России», которая была опубликована в Берлине на немецком языке. Он внес ощутимый вклад в развитие дебютной теории. Ему также принадлежит ряд новых систем в испанской партии – ферзевом, гамбите, французской защите и многих других началах. Благодаря своей феноменальной памяти Алехин установил несколько мировых рекордов в сеансах одновременной игры, которые он регулярно проводил в период с 1924 по 1925 годы. В 1927 году в Буэнос-Айресе осуществилась давняя мечта шахматиста. Алехин выиграл матч за титул чемпиона мира у 3-го шахматного короля Капабланки. В дальнейшем Александру пришлось отстаивать свой титул в матчах с 2 претендентами – с русским гроссмейстером Боголюбовым и с голландцем Эйве. В матче с Эйве Алехин потерпел поражение. Но в 1937 году снова вернул себе шахматный трон. Впервые за всю историю шахмат победив в матче реванша. В качестве четвертого чемпиона мира Алехин впервые стал проводить шахматные гастроли по всему миру. За это время им было сыграно 1320 партий. И только в 65 из них шахматный король проиграл. В марте 1946 года Алехин получил вызов от чемпиона СССР Ботвинника, желавшего отспорить у него шахматную корону. Но матч не состоялся. Шахматный король умер непобежденным 24 марта в 1946 году. На надгробном памятнике Алехина в Париже высечены слова «Гению шахмат России и Франции». Также 31 октября в 1922 году родился советский актер театра и кино, народный артист СССР Анатолий Папанов. Родился он в городе Вязьма. После переезда в Москву Анатолий Дмитриевич работал литейщиком на заводе. В свободное время занимался в художественной самодеятельности в театральной студии при заводе. Ушел на фронт с первых дней войны. В 1942 году после ранения вернулся и поступил на актерский факультет ГИТИСа. В 1946 году после окончания ГИТИСа уехал в Клайпеду, в Новый театр, где его первой ролью была роль Сергея Тюленина в «Молодой гвардии». Женился на актрисе Надежде Юрьевне Каратаевой. Их дочь Елена Папанова тоже стала актрисой. В 1948 году Папанов переходит в театр «Сатир» в Москве. В этом театре Анатолий Дмитриевич создал более полусотни образов. Некоторые спектакли были сняты на киноленту. В 1973 году он получает звание «Народный артист СССР».
Если ж нету в ком сострадания, если ж нету сочувствия в ком, покарай своей рукой, Господи, я имею в виду...
Ну, очевидно, первый вопрос, это совершенно естественно, это очень многих интересует, как я стал артистом. Трудно мне сейчас даже вспомнить детали и подробности всего этого, но должен сказать, что у меня в семье отец мой был военный, и он был активнейшим участником самодеятельности. Началось это с города Вязьмы. Дело в том, что любовь к искусству меня сопровождала с тех пор, как я начал помнить себя. Я очень любил музыку, театр, оперу. Я с удовольствием всегда ходил, смотрел кинофильмы. Тогда их было еще не так много, но тем не менее они меня приводили в восторг, потому что видеть на экране, проживать с людьми, с эпохами жизни, судьбы, радости, горести, невзгоды. Надо сказать, что у меня все удачно было, в том смысле, что меня пригласили в академические театры. Художественный театр меня пригласил, дали мне роль в «Дядюшкином сне». Малый пригласил меня в театр и в «Вахтанговский».
Сосна то ели, то болот тоска, комары заели, кружат у виска, тучей комариной застилают взгляд, песенкой старинной вьются и гудят. Я к этому комарик не привык.
Анатолий Папанов был успешен в разных амплуа, исполняя и драматические характерные роли. Он много снимался, участвовал в создании более 70 кинолент и мультфильмов. Преподавал в ГИТИСе, выпустил диск как исполнитель песен. Умер Анатолий Папанов 5 августа в 1987 году на 65-м году жизни от сердечного приступа. А в 1989 году уже посмертно ему присвоено звание лауреата Государственной премии СССР за роль в фильме «Холодное лето 53-го». Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела?
За тобой убегала Дед Мороз, пролила немало горьких слез.
А ну-ка, давай-ка, плясать выходи, а?
Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди.